В эфире программа «Русский ковчег».
Как лакома ты, родина моя, врагу, а как ему ты ненавистна. А я шепчу, красавица, отчизна, что без тебя могла бы значить я? Что без тебя и слава, и любовь? Сама душа, как храмина пустая. И я шепчу себе, не прикословь, как святцы дни скорбей твоих листая. Твоих соблазнов лютая тщета, твой путь окольный до приветной близи, по чину нам, архангельские выси, по чину им и лестница крута там, у латинин, зряль вознесены на кровле храмов адские химеры. А мы, бродяги православной веры, лежим во прахе, ежели грешны, и смирный нрав народа моего, не пред тобою власть меча и злата. Не радуйтесь, мол, русская расплата, всемирное в ней тлеет торжество. Вот так бывает. Зябкое зерно скорбит в грязи, поют ему метели, а поглядишь в конце святой недели, все поле осторожно зелено, и жаворонок солнечный висит, а к Троице уже и колосится-то гибкая, обильная пшеница, и в духов день горит, не догорит закат, шиповник пышет на меже, нектаром полнит розовые чаши, всю смерть поправ в ответ на пени ваши. Твержу о прахе, чести, мятеже. Духовная брань. Мы вышли открыто под наши хоругви и священные знамена. Настояние всей православной общественности, всех патриотических сил 1 июля, в день Боголюбской иконы Божией Матери, снова почувствовав себя великим соборным народом. И благодаря усилиям Сергея Ирвановича Кургиняна и Олега Евгеньевича Хомякова, вы знаете, что эти люди вышли на вольные страдания, возглавив Народный собор и «Суть времени», так же, как и Ирина Яковлевна Медведева, и Татьяна Львовна Шишова, и Людмила Аркадьевна Рябиченко, которая первая, быть может, для нас открыла все ужасы предстоящего подписания гендерного равенства. И Ольга Алексеевна Яковлева, о которой мы просим ваших святых молитв, она тяжело заболела, вы знаете, это президент Союза православных юристов. Ирина Яковлевна Медведева также лежит в больнице и приходила на это стояние на площадь Революции в воскресенье, фактически под расписку. Просим также ваших святых молитв о Николае Николаевиче Мишустине, который в Государственной Московской Думе единственный, быть может, так мощно защищает права семьи и борется с ювенальной юстицией, отец пятерых детей. И Ольга Владимировна Коркина, которая возглавляет Союз родительских комитетов. Все это люди, вышедшие на вольные страдания. И плоды этого подвига были там, на этой площади, под синим небом Китай-города, под этим ярким ослепительным солнцем, где стояло 4000 человек –
Я свидетельствую перед крестом и Евангелием, что было около 4000 человек на площади. Дорогие братья и сестры, дорогие наши слушатели, я попытаюсь сегодня объединить две авторские программы Сергея Николаевича Герасимова «Русский ковчег» и «Религия и общество», для того, чтобы мы могли охватить с вами как можно больше тем. Конечно, я, как и прежде, буду в лоне «Русского ковчега» говорить о высших ценностях русской культуры, но, объединив эту программу с «Религией и обществом», я буду ждать от вас звонки. Вы знаете, конечно, наш телефон 629-0873 по всем самым горящим вопросам, которые сейчас жгут наши сердца. Вы знаете о том, что на этом стоянии 1 июля выступали те люди, которые открыто борются против подписания, против лоббирования в Думе, подписания законов о ювенальной юстиции, о гендерном равенстве, о нашем предстоящем подписании электронного геноцида русского народа и, конечно, против хождения в ВТО и против подписания нового закона о культуре. Поэтому звоните, пожалуйста, по нашему номеру 629-0873. За режиссерским пультом наш замечательный звукорежиссер Александр Санников. И программу по просьбе Сергея Николаевича проведет Елена Владимировна Мкртчан. Всех, кто участвовал в этом стоянии, и всех, кто хотел бы принять участие в нашем размышлении о судьбах Отечества, о нашей великой культуре, о наших детях, словом, обо всем родном, единственном и необходимом, просим подключаться к нашему эфиру. Весь час, дорогие мои, мы будем слышать, словно из далекого далека, божественную музыку Сергея Васильевича Рахманинова в транскрипции Анатолия Ивановича Полетаева. И в этом тоже будет наша поддержка замечательного русского музыканта и бессменного руководителя и главного дирижера оркестра «Баян». Дай Бог им долгой и плодотворной жизни во славу нашей великой русской культуры, родины нашей. Увы, новый закон о культуре, подписание которого лоббируют в Думе с таким же рвением, с такой же скоростью, как и о ювенальной юстиции, обо всем том, что я уже перечислила. Этот новый закон о культуре содержит в себе положения, которые полностью разрушают все базовые ценности национальной культуры и фактически ставят под защиту государства тех садомитов, которые со своими грязными перформансами, инсталляциями могут подойти к любому храму или даже войти внутрь и фактически делать все, что они захотят в любом месте, потому что с подписанием этого закона все это будет воспринято как свобода творчества художника. А что они подразумевают по творчеству, мы хорошо с вами знаем. И мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы все это не было подписано. Мы должны трудиться, не покладая рук. Нужны волонтеры, нужно собирать подписи. Вы, конечно, знаете о том, что на этом стоянии была принята резолюция, о которой я чуть позже скажу, основные положения этой резолюции, и подписалось более 100000 человек. Но это мало. Нам нужно больше, больше. Поэтому, дорогие мои, во-первых, продолжайте посылать телеграммы на имя Владимира Владимировича Путина и Дмитрия Анатольевича Медведева и Нарышкина. Вы знаете хорошо все эти адреса, эти имена. Желательно, чтобы под каждой телеграммой подписывалось буквально по нескольку семей. Тогда это будет удар по-настоящему. И делайте все возможное, чтобы выходить на сайты Народного собора, на сайт «Суть времени», «Русской народной линии», на сайты Людмилы Аркадьевны Рябиченко, Ирины Яковлевны-Медведевой, на все наши ведущие патриотические сайты и всех активистов родительского движения, ну и, конечно, на мой сайт возвращениелина.ру. Вы помните, это одним словом возвращениелина.ру. И присылайте свои подписи. Чем будет больше таких подписей, тем скорее все Альтшулеры и Гельманы и Швыдки просто постепенно будут также деморализованы, как они уже на протяжении почти 30 лет деморализуют наш народ. Все-таки должен произойти ответный удар, потому что мы знаем, что никакие терапевтические меры уже не помогут, а только хирургические. Добрый день. К нам дозвонился первый слушатель. Добрый день, говорите.
День добрый, Ирина. Это Наталья звонит.
Добрый день, Наталья.
Я хочу поддержать и зайду к вам на сайт, если это только в электронном виде. Если нет, то как оказать помощь? По храмам, может быть, походить, пособирать.
Да, конечно,
подписи.
Это было бы
я
замечательно.
Готова.
Да, конечно.
Да, и вот я хотела сказать сейчас, что в данный момент идет буквально бойня за русский язык. Восстал Киев, восстали, я не знаю, подключатся ли русские. То есть сегодня произошло что-то страшное. Они не хотят, чтобы русский язык был в городах, где более 10%. Видите, какая война идет за русское пространство, за русский мир. Я просматриваю все, по сути, времени ролики, выкладываю их, потому что мне хочется разобраться в сути времени, во всем. Значит, я, конечно, то, что он сказал, господи, я забыла имя Кургиняна,
Сергей Ирландович.
Ирландович, да, он сказал самое страшное и важное. Он сказал, что за час до вот этих событий 12 числа, это в ролике, это не где-то написано, был вот этот попытка переворота предотвращена. То есть он все время подчеркивает, mm-hmm. что мы должны понимать, что происходит, mm-hmm. что либеральная вот эта шайка, она не спит, не дремлет. А сейчас я выложила, простите, Березовского телефонный разговор с либеральной оппозицией, где он говорит, как перекрывать подходы к аэропортам, как брать ФСБ на Лубянке. То есть этот был инструктаж, как вас должно выйти 200 тысяч. Вот поэтому военные там... Ну, в общем, я не знаю, что происходит, но у меня вопрос такой к вам. Пожалуйста, спросите, как вот... Вы же православный человек, ну, просто до корней своих. Вы просто дышите православием. Но вот меня смущает, что Сергей Ирландович говорит так, что да, нужно понимать, что мистическая составляющая православная, ну как бы некое одолжение, что ли, может присутствовать. И что, и какая-то у него там теория, я даже ее до конца слушать не стала, о том, что Христос первый революционер и так далее.
Я вас
такой
поняла.
Ереси не приемлю.
Я вас поняла. Я, правда, не слышала слова Сергея Ирландовича, вот последнее то, что вы произнесли, но должна вам сразу сказать, что есть, во-первых, Сергей Ирландович, безусловно, гениально одаренный человек, он настоящий харизматик. Если вы участвовали в этом стоянии, вы, конечно, видели, что из почти 4 тысяч человек, ну, фактически 2/3 были молодежь. Это говорит не только о его таланте, но о его невероятном даре самоорганизации. Должна вам сказать, что великий сын русского народа Вячеслав Михайлович Клыков в последние годы перед своей безвременной кончиной все время призывал к самоорганизации. Вот это то, что, единственное, что может сейчас нас спасти. И еще одно воодушевляющее свидетельство. Все, кто участвовали в этом стоянии, видели, что впервые, ведь уже много было таких стояний, митингов, но вот впервые они были вдвоем рядом, они вели вместе это, они были неразрывны. Я говорю о Сергее Ивановиче Кургиняне и главе Русского народного собора Олеге Евгеньевиче Хомякове. Это событие экстраординарное, и то, как они вели вместе, как совершенно единая душа, это самый лучший ответ на ваш вопрос. А возвращаясь к тому, с чего вы начали, вот с вопроса Украины, должна вам сказать, что сейчас я чуть позже зачитаю. Вот Константин Константинович Соколов, вы знаете, это профессор, который служит в Институте геополитических проблем, очень мощный политик, он зачитывал документы, ошеломляющие, на пресс-конференции, которая состоялась в канун 1 июля. Я тоже участвовала в этой пресс-конференции. И он подчеркивал, что там не только предстоит четырехсторонний пакт, подписание четырехстороннего пакта между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Америкой, конечно, против Ирана. Сейчас будут громить Иран, убивать Сирию там и так далее. Преждительный удар будет по Хезболле и прочее. Вот, это очень серьезно. Но вот благодаря этому подписанию будет часть Ирана отойдет к Азербайджану. И он подчеркнул, что будет идти активная дерусификация Украины. То есть не дай бог, конечно, чтобы на Украине снова, в который раз, ведь в нашей истории за, по крайней мере, последнюю тысячу лет, я не знаю, сколько десятков раз, вот мазепы шли, так сказать, на сговор с поляками, с ляхами. И вот то, что вы сказали, к сожалению, подтверждает, что это реальность. Да не допустит этого Господь. Нам дозвонился еще один слушатель. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, многоуважаемая Елена Владимировна.
Здравствуйте.
Это вас беспокоит Елена Владимировна из Долгопрудного.
Очень рада, вы моя тезка полная. Слушаю
да,
вас.
Да, угу. Очень приятно. Елена Владимировна, я хотела бы вот что спросить. Ведь вот вы, как говорится, проводите всякие мероприятия против ювенальной юстиции.
Да.
Я тоже, конечно, против, и наша семья против. Но, с другой стороны, что-то надо делать в защиту детей, что-то предложить, что-то позитивное. Потому что вот у нас в Долгопрудном произошла такая трагедия. Мать выбросила двух детей с 15 этажа. Что-то нужно придумать, что-то, чтобы какой-то свой закон такой, чтобы не допускать впредь такого, как-то такой. Вот я не знаю, вот что такое позитивное вы выдвигаете, ваше движение.
Вы знаете, спасибо, Елена Владимировна, дорогая. Я должна вам сказать, что в течение ближайшей недели будет опубликовано открытое письмо вот тех людей, о которых я уже говорила, сейчас не буду повторять их фамилии, и дорогие их имена, я с этого начала. Под этим открытым письмом впервые, я на это уповаю, Господи, будут стоять подписи очень многих выдающихся деятелей русской культуры и науки, центристов, понимаете, не только патриотов, на имена которых, к сожалению, вот уже не реагируют, а центристов, то есть тех людей, которые по тем или иным причинам оказались вот в настоящий момент за оградой церковной и за пределами наших с вами баррикад. И вот в этом открытом письме вы увидите, прочитаете все основные положения, которые будут выдвинуты в защиту наших детей. Ну, потому что самое главное, конечно, сразу вам скажу, сделать все возможное, чтобы не допустить подписания закона о ювенальной юстиции и гендерном праве. Вот это самое главное. Потому что к чему бы мы ни призывали, и какие бы мы ни выдвигали свои, как вы говорите, контур, так сказать, предложения и так далее, ничего не поможет, если будет подписание вот этих двух законов. Равно как и если подпишут эти законы, уже совершенно все равно будет. Войдут сюда войска НАТО, не войдут войска НАТО, потому что мы знаем, что в Таджикистане, например, офицер получает $100 в жалование. Понимаете? То есть вот поднести спичку и все. И оранжисты там совершат очередную свою революцию. Можете себе представить, что это будет, если Украина объединится с Польшей, а вся Средняя Азия, наша советская, так сказать, рухнет. И что тогда случится? Значит, конец. Но повторяю, это даже вот это менее страшно, чем подписание вот этих законов. Слушаю вас. Добрый день. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Здравствуйте. Я из Москвы. Меня зовут Валентина Вячеславовна.
Да, Валентина Вячеславовна.
Так, спасибо огромное за передачу, Елена Владимировна. Вот у меня вопрос такой. Я не очень разбираюсь в русских патриотических движениях, хотя очень сочувствую, поддерживаю. Но у меня такое впечатление, что все-таки силы очень разрознены. И вот вы не упомянули представителей Союза Русского Народа. Были ли вот на этом митинге 1 июля представители Союза Русского Народа? Вот Татьяна Леонидовна Миронова, ее
нет,
муж, сын.
Нет.
Не слышно нет, что-то об этом.
Нет,
спасибо
не было.
Большое.
Не было. Если бы они были, я бы видела и знала, потому что я была не... не в толпе, так сказать, не среди пришедших послушать, а я была среди участников, среди выступающих. Я бы точно знала, я Татьяну Леонидовну знаю очень хорошо, и супруга ее, и сына. Нет, их не было. И вы правы, это тоже свидетельство, ну, это тоже такой момент вот разобщения. Но, с другой стороны, я уже сказала о том, что самым большим для меня прорывом было объединение Народного собора и «Сути времени». Вот эти два самых многочисленных, самых мощных, самых действенных, где люди выходят на вольные страдания, не просто говорят, какой ужасный русский народ, а говорят о том, какой прекрасный русский народ. И вот сам факт того, что мы собрались там 1 июля, в день Боголюбской Божьей Матери, только подтверждает, что все наши великие победы всегда совершались в дни праздников Божией Матери или каких-то великих наших церковных праздников. Все наши священные победы были так одержаны, начиная от Куликовской победы в день Рождества Богородицы, и Бородино, и Прохорово поле в день Петра и Павла, и с подписания пакта капитуляции в день Георгия Победоносца, и самая победа в Великой Отечественной войне, вы знаете, это уже была Пасха Христова, первые дни Пасхи, и все кричали: «Христос воскресе! Вперед за Родину, за Сталина! Христос воскресе!» Вот были слова, вот было счастье, вот что было. И такое объединение я впервые, ведь это стояние, повторяю, уже было не первый раз, но впервые было полное объединение. И я увидела, что эти раны, о которых вы говорите, они, безусловно, есть, размежевание, разобщение, эти раны уврачевались как-то. Я свидетельствую об этом. Это огромный прорыв. Слушаем вас, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый
вас
день.
Вас беспокоит Эмилия Владимировна.
Да, Эмилия Владимировна.
По милости Божией, я была участником.
Да.
Этого митинга,
стояния. Спасибо, что дозвонились.
И хотела поделиться вот тем, что, конечно, наши православные женщины и ведущий Владимир Хомяков просто были на высоте. Но, знаете, мне кажется, не хватает еще одного. Хотя пытались говорить о промысле Божьем, о божественном заступничестве над нашей страной. Но, мне кажется, тут уже настолько мы подошли к краю, что необходимо говорить: дорогие, посмотрите в себя, почему на нас валом идет эта страшная химера. Посмотрите, а может быть, это мы виноваты. То есть надо уже людям... Это мне священник один сказал, что этого недостаточно раздавать, там говорить, но надо говорить о том, что в этом наша вина. Это первое. А второе, 3 года тому назад я прочитала роман одного офицера в отставке, который пишет о том, что безбожные власти, сатанинские власти идут на то, чтобы чипировать наших людей. И он рассказывает, как чипированные люди действуют на нашей стране, совершают страшные преступления и при этом потом ничего не помнят. И вот эта женщина, о которой сейчас говорили в Долгопрудном, совершила такое, на первый взгляд, тяжкое преступление. Ведь вы понимаете, это же не просто так. Это высматривает человека, влияют на него, смотрят внушение. Мы просто не знаем всех. Вы понимаете,
о чем я понимаю, хочу сказать. Я понимаю, о чем вы говорите, я вас поняла.
Поэтому мы должны тут совсем иначе к этому подходить.
Конечно.
Они на все готовы.
Конечно.
Чтобы только наше родительство, родители детей,
конечно,
просто смешать в кучу.
Конечно. Грязь. Я абсолютно с вами согласна. И я считаю, что мы должны, во-первых, не забывать о том, что мы по-прежнему находимся в лоне Петрова поста. И пусть каждый посмотрит вглубь своей души, как он постится. Даже если бы не было поста, мы в такое тяжкое время должны были бы наложить его на себя по благословению своих духовников. А представляете, мы вот в лоне Петрова поста, и я не уверена в том, что каждый из нас соответствует тому, как должен жить человек в этом лоне. Это первое. Второе, мне кажется, что нужно как можно больше служить молебнов царю-мученику, нашим царственным мученикам, потому что они первые скоропослушники, во-первых, первые скоропослушники в защите детей. Вы же знаете, что это икона семьи, царская семья. А во-вторых, невероятный скоропослушник наш государь вот в таких делах, о которых мы только что говорили. А еще Хотя, к сожалению, и в этой студии я многожды упоминала о том, что, увы, даже в центре Москвы не везде есть икона царя-мученика, и не везде можно заказать молебен. Но мы должны стараться, мы должны сделать все, что от нас зависит. Вы увидите, какой будет прорыв, если мы будем непрестанно заказывать молебны царю-мученику о спасении наших детей, о спасении нашей Родины. А еще я из своего личного опыта, крошечного, микроскопического, могу посоветовать то, что когда-то мне посоветовал незабвенный батюшка Роман Лукьянов, который вошел в историю Русской Православной Церкви XX века. Мы очень много лет дружили и переписывались, и до сих пор я с его семьей переписываюсь. Вот он всегда советовал вот в таких обстоятельствах отслужить панихиду невинно убиенному императору Павлу Петровичу. Спасибо, простите. Слушаем вас. Добрый день. Слушаем вас, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я тоже была... Алло.
Да-да, я слушаю вас. Конечно, я слушаю вас.
Я тоже была вот на этом митинге. И тоже хочу поделиться.
Сделайте просто только, будьте так любезны, чуть тише радио.
Когда там бываешь, слушаешь. Настолько...
Чуть тише радио сделайте, будьте любезны. Чуть тише радио.
Вел Кургинян вот этот митинг.
Сделайте, выключите радио, будьте так любезны, потому что мы очень плохо слышим вас.
Сумел объединить молодежь, прекрасную молодежь. И я на митинге была у него и в феврале, знакома с его программой. Там... Значит, все очень действительно то, что нам вот необходимо. И восстановление России, оздоровление, много чего. Он вообще сам верующий человек, ему можно верить. Это прекрасная личность. Вот. Но я хочу сказать, что нам вот всем русским необходимо два условия. Это молиться активно, молиться и активно всем участвовать вот в таких, не говорить ваше движение, а чтобы это движение было
нашим общим, нашим общим.
Как можно больше,
да, конечно,
собираться всем и участвовать активно. Вот тогда мы сможем победить.
Конечно. Спасибо вам огромное. А еще я хотела бы напомнить, вот в связи со звонком предыдущей нашей дорожайшей слушательницы о предстоящей чипизации и вот этом геноциде электронном, нам непременно нужно молиться не только о Ирине Яковлевне Медведевой, я очень вас об этом прошу, о болящей Ирине, но молиться еще, и я уже об этом упоминала, об Ольге Алексеевне Яковлевой, которая возглавляет Союз православных юристов, потому что она вместе с Валерием Павловичем Филимоновым, вы знаете, что это первый борец, вышедший на вольные страдания против вот этого электронного геноцида, вот они вдвоем осуществляют самые первые, самые, то есть они на самых первых рубежах, понимаете, они не в окопах, а они просто вот под открытыми пулями. Очень просим ваших святых молитв о болящей Ольге, о Валерии сроднике и о болящей Ирине. Да, слушаем вас, добрый день, пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Добрый день.
Алло,
да,
вы меня слушаете, да?
Да, конечно, конечно.
Добрый. Скажите, пожалуйста, вот я хочу вам спросить. Мы говорим, что у нас вот такое идет, как говорится, и чипирование и все прочее, да? А у нас священники есть, которые бы нам... Вот я к какому бы ни подходил священник, он говорит, все надо брать, все от Бога. У нас нет таких священников, которые бы нас подняли и повели бы. Хотя
простите.
Бы состояние делать, хотя бы...
Простите великодушно,
вот,
простите
идти, великодушно. Да? Ну, у нас есть Никита, к какому не подойдешь, он говорит, бери, где бы я ни была, куда простите. Бы я ни ездила. И везде они вот так, они не говорят, что нужно стоять, что действительно не было света.
Я
да?
поняла нас... вас, я поняла вас, позвольте я вам отвечу. Вот... Может быть, вам не повезло. Я понимаю, что вы говорите правду, что вы не можете сказать неправду, тем более в открытом эфире. Но мы знаем о том, что еще незабвенный великий господин и святейший патриарх московский всея Руси Алексей II был против этого. И те священники, которые как-то вот... страха ради иудейска все-таки говорят, нет, все от Бога. Это все отговорки, понимаете? Это отговорки. И здесь очень много разводить можно всевозможные демагогии, как это часто бывает у психологов, там, таких как отец Лоргус и так далее. Вот. Но поверьте мне, что соль нашего духовенства и те, кто служат по святоотеческим ценностям, те, кто стоят насмерть за наши святоотеческие ценности, не либеральное христианство, не модернисты, а наше корневое русское духовенство, они, безусловно, так же, как и наш святейший патриарх Алексий и как сегодняшний патриарх святейший Кирилл, они против вот этого электронного геноцида. Так что просто вам не повезло с батюшкой, и я надеюсь, что как-то Господь это уврачивает. Спасибо, что позвонили. Слушаем вас. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Мы вас слушаем. Дорогие мои, я хотела бы напомнить о том, что до 5 июля, ну, в крайнем случае, до 6-го, в Красном Селе, в храме батюшки Артемия Владимирова, почивает чудотворный образ преподобного отца нашего Серафима Саровского. Те, кто бывает часто в нашем цикле, на вечерах цикла «Возвращение на Родину», помнят этот дивный, неизреченный, чудотворный образ, который спасал стольких людей и в самых тяжких обстоятельствах, и от болезни, и от всех скорбей. Его должны вернуть скоро в Дивеево, его привозят только в наш цикл на каждый вечер на машине. И после последнего вечера 29 мая на закрытии 12 части, вот он у батюшки Артемия. И 5 или 6 его возят, поэтому те, кто тем более, что, вы знаете, 17 июля, в день памяти нашего государя, невинно убиенного нашего великомученика, государя, царя, Николая Александровича и всей его августейшей семьи, в этот день впервые пойдет огромный крестный ход до Дивеево в царский день. Поэтому те, кто не смогут по каким-то причинам участвовать в этом крестном ходе гигантском и не смогут побывать 1 августа в день батюшки Серафима на святой его благословенной Дивеевской земле, вот тем более сходите в Красное Село и приложитесь к чудотворному образу батюшки Серафима. Слушаем вас, дорогой наш слушатель. Слушаем вас, пожалуйста, говорите.
Алло?
Да-да, пожалуйста.
Здравствуйте. Добрый день. С вами говорит Надежда, Москва.
Очень рада, Надежда.
Значит, я хотела попасть на стояние без 15:06 первого числа, но нас не пустила милиция, не только меня, но еще молодого человека, еще с нами было несколько человек. Сказали, что раз заканчивается в 7 часов, то уже распорядители сказали, что нельзя. Позвали одного распорядителя, молодого человека, высокого.
Я поняла вас.
Организатор.
Я могу уже вам ответить, душенька. Надежда, я уже могу вам ответить.
И он сказал, что да, нельзя входить.
Вы меня слышите, Надежда? Надежда, милая, я уже готова вам ответить. Дело в том, что организовано было все чрезвычайно грамотно и, я бы даже сказала, мощно. Поверьте мне. И если вы на 2 или на 2.5 часа опоздали, и кто-то из милиции вас не пропустил, то, уверяю вас, это вина не организаторов, а того человека, который, с одной стороны, того человека, который вас не пропустил, потому что уже все завершалось, а с другой стороны, ну, простите великодушно, простите меня, что я произнесу это, ну, в какой-то степени и ваша вина. Ну, что же, уже все заканчивается, вы только пришли. Конечно, у них уже, так сказать, они должны были сворачивать. Это первое. И, наконец, последнее, самое главное. Дело в том, что количество заявленных участников было одно, а на самом деле пришло почти в 2.5 раза больше. Поэтому для того, чтобы не было неприятностей, вот в какой-то степени они тоже, еще надо их благодарить за это, пытались контролировать, потому что больше уже площадь вместить не могла. Так что будьте снисходительны, будьте великодушны. И в следующий раз приходите вовремя. А я надеюсь, я уповаю на то, что, может быть, следующее такое стояние будет в День царственных мучеников, 17 июля. Да, это Бог. И мы будем снова стоять и держа в руках иконы, и под нашими святыми хоругвями, и под нашими священными знаменами. Говорите, добрый день, мы вас слушаем. Пожалуйста, сделайте потише радио, мы вас слушаем.
Алло.
Да-да. Пожалуйста, будьте так добры, говорите.
Здравствуйте.
Добрый день.
Как рада я услышать вас снова. Спасибо, Господи. Вот раньше не было прямого эфира. И так жалко было Россию в 2000 году. И я прям выступила по микрофону через весь двор, когда было Благовещение. Думаю, Господи, что ж мы делаем-то? Нечего бояться этих сектантов, организаторов беспорядков, вот этих всех кощунников. Идти надо с Богом. И самое главное, не нервничать. Самое главное, быть с Богом. И Господь нам поможет. Я только молюсь тоже каждый день о том, чтобы, Господи, не отдавай нас антихристам. Мы твои, ты нами руководи. И будет все хорошо, и спасение души телес наших будет. Вот было же такое время, когда вот этого Евросоюза, так сказать, организованного сейчас, ведь мы сами все делали, у нас своя промышленность была, все было свое, ну, правда, кондовое немного там все такое, но зато свое, мы не были независимы, хотя, конечно, и другая была неприятность, то, что вот церкви были закрыты, это все, но все равно устоял народ русский. Давайте, давайте Богу молиться и делать свое дело, и почаще выступать, особенно перед депутатами. Они же, у них столько этих самых льгот, они так думают о светлом будущем своем личном. Но они не понимают этого, что не будет душа радоваться, что другие кровь будет проливаться, будут эти опять тоже концлагеря и все прочее, если придут эти вражьи править.
Спасибо.
Путин нормальный мужик, надо его поддерживать и молиться о нем, и чтобы вокруг окружение его было православное.
Да, главный концлагерь, который нам может предстоять, это только принятие западного диктата. Вот это единственный концлагерь, который может нам предстоять. Ну, все, что вы сказали, естественно, я со всем этим согласна. А что касается наших депутатов, мы знаем, что у них, к сожалению, у очень многих из них ничего здесь нет. Их здесь ничто не удерживает. У них дети учатся в Оксфордах и в Кембриджах, и их жены, и не хочу говорить, кто еще, живут в Ниццах и на Таити. Им совершенно все равно, что здесь будет. При малейшем, так сказать, взрыве они первыми отсюда уйдут, унеся с собой миллиарды, которые они заработали на нашей с вами крови и на наших с вами слезах. Но не нужно забывать, что в Думе есть и наши люди. И они, повторяю, выходят на вольные страдания. Их мало, но они есть, и мы должны их поддерживать. Я хочу напомнить вам, дорогие мои, что мы должны молиться царю-мученику Николаю Александровичу, прося его помощи, заказывать везде молебны ему. И хочу напомнить вам о том, что сейчас предстоят изумительные, необыкновенные, просто дивные светлые праздники, один за другим. Вот 6 июля, вы знаете, Владимирская икона Божией Матери, заступницы нашей. 7-го – Рождество Иоанна Предтечи, Крестителя Господня. 8-го – День покровителей русской семьи, святых благоверных князей Петра и Февронии. Мы знаем, что святейший патриарх Алексий со Светланой Медведевой успели сделать этот день государственным праздником России. И, конечно, не могу не сказать о том, что 8-го, вот в день Петра и Февронии, тоже две знаменательные даты, не могу о них не вспомнить. Во-первых, это день рождения одного из любимых моих государей Николая I, а во-вторых, это день памяти великого нашего полководца генерала Михаила Дмитриевича Скобелева. Вот, в 13-м году исполнится уже 170 лет со дня рождения. Вот, 9-го – Тихвинская. Ну, а 12 июля, вы знаете, день святых равноапостольных Петра и Павла, наше великое торжество. Может быть, к этому дню Господь как-то помилует нас. Не забудем, что Тихвинская Богородица – заступница наших северных пределов. Будем молиться. Видите, вот в эти дни между Владимирской и Тихвинской, какие праздники. Будем молиться, будем помнить. Я сейчас возьму еще один звонок и зачитаю вам одну краткую, изумительную историю. Да, слушаем вас, пожалуйста.
Добрый день. Добрый Елена день. Владимировна, да, Наталья, да. Любовь Романовна.
Да, Любовь Романовна.
Я хочу сказать, что у батюшки Николая Гурьянова сказано, что...
Говорите, пожалуйста.
Сейчас. У меня боль в щеке просто сильная. Значит, сказано, что царь Николай не просто мученик, он во главе всех новомучеников.
К нему шла вся наша святость.
Бога. Да. И если мы будем к нему обращаться после молитвы Богородице, то эта молитва, она щит за Россию.
Конечно, мы только что об этом говорили. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Я хочу напомнить о том, что в середине июля 1831 года в Петербурге была страшная эпидемия холеры. И вот 23 июня на Сенной площади собралась огромная толпа в несколько тысяч, потому что наши враги распространяли слухи об отравлении докторами хлеба и воды, говорили мерзости всякие, внушали нашему народу, и начались бунты. И вот наш государь Николай I в сопровождении лишь одного единственного генерала-адъютанта князя Меньшикова въехал на коляске прямо в самый эпицентр этой многотысячной толпы на Сенной площади. И по свидетельству Меньшикова он зычным голосом встал во весь рост и сказал: «Вчера учинены злодейства, общий порядок был нарушен, стыдно народу русскому, забыв веру отцов своих, подражать буйству французов и поляков. Они вас подучают, ловите их, предавайте подозрительных начальству. Здесь учинено злодейство, здесь прогневали мы Бога, обратимся к церкви на колени и просите у всемогущего прощения». И вот после этих слов вся толпа, весь народ, все тысячи людей, которые стояли на Сенной площади, все стали на колени и, рыдая, стали креститься, и государь перекрестился. Но все-таки нашлись несколько человек, которые стали ему что-то выкрикивать. И государь сказал, клявшись перед Богом охранять благоденственное, веренное ему промыслом народа, мне народа, «Я отвечаю перед Богом и за беспорядки, а потому я их не попущу, сам лягу, но не попущу, и горе ослушникам». И, обращаясь к этим ослушникам, он сказал: «До кого вы добираетесь? Кого вы хотите, меня ли?» И, стукнув себя в грудь, он сказал: «Вот я!» И народ просто в восторге кричал: «Ура!» После этого государь сказал: «Молитесь и не шумите больше». Была выделена громадная сумма из казны царской на борьбу с эпидемией, и к концу августа холера прекратилась. Вот каковы были наши государи, какие у нас были цари. Вот, так что мы должны помнить об этом, мы должны быть светлыми, мощными, сильными, ни в коем случае не унывать, ни в коем случае не поддаваться вот этим упадническим настроениям, что все кончено, мы погибли. Мы должны помнить заветы наших отцов. Вот к смерти готовься, а поле засевай. Так меня учил мой дедушка, который был кадровым офицером и который прошел всю Великую Отечественную войну и участвовал во взятии фельдмаршала Паулюса под Сталинградом. Я хочу напомнить вам, дорогие мои, что во утешение, что вот в конце июня в Москве состоялся конкурс имени величайшего русского композитора и гениального пианиста Александра Николаевича Скрябина. И вы скажете, ну, что нам может сейчас, вот на фоне всего того, о чем мы только что говорили, что мы услышали, что мы узнали, что мы видим, что нам даст информация об этом конкурсе? А вот что. Казалось бы, откуда сейчас, когда дети наши с утра до ночи в интернете, в этой помойке, и мы знаем, чему учат не только в университетах и в институтах, но даже в школах, где учительницы курят и матом ругаются. Но что такое Россия? А вот что. Это мистическое непобедимое тело. Это чудо. Это тайна тайн. Потому что, вопреки всему этому, рождаются непостижимые, невероятные таланты. Если бы вы только слышали, какие русские мальчики, какие девушки и юноши участвовали в этом конкурсе, какие гении. И вот, слушая их, я подумала: Господи, как же могут из асфальта вот буквально вот вырастать эти белые лилии? Как это возможно? Что это за чудо? Нигде в мире такое невозможно. И я сразу вспомнила последний конкурс Чайковского, где, казалось бы, Гергиевым все было уничтожено, все было кончено. И самого лучшего пианиста Сашеньку Лубянцева не пропустили, ничего ему не дали. А Господь рассудил по-иному. Он стал русским Моцартом, он стал солнцем русской музыки. И сейчас везде и всюду его приглашают, так же, как когда-то это было с гениальным сербским пианистом, моим самым любимым пианистом всей моей жизни, Иво Погореличем. Вот мои самые любимые – это Иво Погорелич и Григорий Соколов. Его тоже, так сказать, сняли с конкурса. Он потом на Deutschen Grammophon, на ведущей звукозаписывающей фирме мира, стали один за другим выходить диски, где писалось не более не менее, как просто два слова – гений Погорелич. Вот, так что не унывайте, дорогие мои, не унывайте. Помните, помните, что очень многое зависит от нас с вами. Я уже говорила о том, как много у нас сейчас выдающихся писателей, поэтов, но только мы не знаем, мы думаем только о плохом. Мы думаем только о плохом, и мы даже не знаем некоторых их имен. А вот помните, я упоминала о гениальной книге, вышедшей недавно, только что вот в этом году, Валерия Федоровича Михайлова «Роковое предчувствие». Это самая гениальная биография Лермонтова, оболганного, оплеванного, гениального русского поэта. И вот посмотрите, казалось бы, человек написал биографию, но нет. Вы только послушайте, какие он пишет стихи. «А я не знал, что тело – храм. Вот почему душа томилась. И я решил, что тело – срам. И жизнь, как жало, раздвоилась. И разлился по телу яд, все изнутри губя сжигая, и плакала душа моя, как погорелица нагая. Ты помнишь, как легко-легко душе во снах тогда леталась, как воспаряла высоко и лишь под утро приземлялась она, пыталась улететь, но небеса не принимали. В полуразрушенную клеть ее упорно возвращали. Когда в чаду Россия спит, больным больная еле дышит, над ней пречистая стоит и душу живу сердцем слышит и молится за жизнь ее, святой водой кропя умело и отгоняет воронье, что рвет поруганное тело, и просыпается народ, ощупывает руки-ноги, глядь, жив курилка и живет еще неконченной дороги. Прости, Господь, за стыд и срам, что вся обуглена рубаха, но чую кровью дивный храм, что поднимается из праха. Дорогие мои, верьте, верьте, никогда не погибнет Россия. Россия – это не только историческая, не только географическая, не только геополитическая. Это еще мистическое понятие, это мистическое тело, как Матерь-Церковь наша. А значит, врата адовы не одолеют ее. Враг будет разбит, победа будет за нами. Верьте, но только трудитесь и молитесь, и любите друг друга. Не предавайте друг друга, не предавайте наших детей. С Богом в путь!